Итак, друзья, сегодня у нас 17 августа 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайте openyoga.ru. С вами мы рассматриваем чудесный, труднопонимаемый текст Артура Авалона, который называется «Гирлянда букв». Мы с вами уже достаточно хорошо продвинулись. И сегодня пойдем далее. Екатерина, ты будешь читать, да? Значит, но прежде чем мы идем дальше, может быть, кто-то всю неделю не спал, не ел, а обдумывал предыдущую лекцию. И может быть, у кого-нибудь возникли вопросы, быть или не быть. Вот самое время их задать, особенно по предыдущим темам. Друзья, тот факт, что я так это лихо вам читаю и объясняю все эти трудные темы, вовсе не значит, что они такие простые. Я просто слишком давно преподаю йогу, и у меня есть несколько таких, знаете, способностей. Просто объяснять сложные вещи следующим образом – не заостряя ваше внимание на всех тех сложностях, которые там содержатся, чтобы у вас в первом приближении хотя бы вырисовалась картина. Знаете, вы не знаете, как устроен мир. Вы все видели карту или глобус. Вот здесь Африка, здесь Индия, здесь Америка, да? Но это две большие разницы увидеть глобус и детально оказаться в том или ином месте на этой карте. Вот. Поэтому я стараюсь так это все хитро делать, чтобы у вас раньше времени определенных вопросов не возникло. Но они потом обязательно возникнут, поверьте мне. Это более серьезная и глубокая тема, чем кажется на первый взгляд. Но слишком вас всех перегружать, вы вообще запутаетесь и потеряете, вообще плюнете, выбросите и не будете. Вот. Слишком уж совсем попсу давать, такой, знаете, эзотерического характера, тоже вам быстро надоест. Вот здесь надо какая-то некая золотая середина, то есть тот первый шаг, после которого вы серьезно окунетесь вглубь самостоятельно. И тогда вопросов еще раз будет очень и очень много. Но я вижу, нет вопросов. На связи есть вопросы?
Нет.
Вперед.
Яшцы Сушупти может быть рассмотрено в двух аспектах. Первый. Когда некая совокупность сил таким образом формирует данное состояние, что каждый из них не является нулем по отдельности, но в целом имеется равновесие в индивидуальном, в яшке, в причинном теле. При том, что внешняя космическая система не тревожит это внутреннее равновесие, внутренне индивидуальное в яшке системы. Второе. Когда эти силы дают какой-то суммарный ненулевой результат, но он полностью уравновешивается действием внешней системы. В результате то, что иначе было бы индивидуальным в яшке напряжением системы, практически исчезает, и в ней устанавливается равновесие. В первом случае внешняя система не обладает воздействием на данную внутреннюю систему, но вполне может воздействовать на другую индивидуальную в яшке систему. И если спит отдельный индивид, это не значит, что спит мир. Во втором случае внешняя система воздействует на данную внутреннюю систему, но это воздействие нейтрализуется реакцией внутреннего на внешнее. В обоих случаях внешняя система – это актуальное напряженное отношение. В состояниях свапна и джаград равновесие универсального самашти и индивидуального в яшке сушупти или причинного тела теряется. И в сришти возникает система кинетического напряжения, которая на этапе лая снова переходит в состояние потенциального напряжения. Таким образом, мировой процесс, разделяющийся на три стадии создания и формирования,
Сришти.
Поддержание сохранения.
Бог с ним. Санскрит давайте опустим, и все равно вам мало что это скажет, а вы все равно будете текст смотреть.
Таким образом, мировой процесс, разделяющийся на три стадии созидания, формирования, поддержания, сохранения и растворения распада, переходит от состояния однородности лари к состоянию разнородности сришти и стхити, а затем снова к однородности. То есть мы имеем бесконечный цикл эволюции с промежуточными периодами покоя. Следовательно,
Ага, вот здесь, так, вот доследователь. Итак, друзья, давайте-ка мы вспомним предыдущую лекцию. Здесь сказано совершенно важнейшие фундаментальные принципы устройства Вселенной, на которых построены уже в дальнейшем все медитативные практики, практики самопостижения, вплоть до физических упражнений. То есть это та часть, как бы, теории йоги, на которых все зиждется. Я напоминаю вам, что в отличие от религиозных систем, ну и многих таких философских систем, йога, наверное, ближе всего к высшей математике, где сперва вводятся аксиоматически для, так сказать, изучающего какие-то положения, а затем из них выводятся вполне конкретные практики и методики, которые человек практикует, достигает высшего состояния, и только лишь после достижения этого высшего состояния он начинает понимать, что почему закладывалось в самое начало именно эти положения в виде аксиом. То есть, как бы, вот такая вот система обучения принята в йоге, где вас в первую очередь требует от вас это некой разумности в вашей жизни, не исключающей сверхлогики. И в связи с этим вам предлагается поверить или довериться некоторым изначальным положениям, таким, что есть изначальная сила, значит, есть изначальный абсолют и так далее и тому подобное. В дальнейшем, значит, полностью включить свою логику и логически попытаться понять положение в йоге, те или иные, значит, методики. Опять же, помня о том, что есть сверхлогика, которая выведет вас на качество новый уровень, не раньше, чем отвалится логика. То есть логика — это как промежуточная ступень вашего познания, она должна полностью выработаться, прежде чем откроется сверхлогичность. И вот только лишь с позиции этой сверхлогичности, понимаемой человеком напрямую, через интуитивное восприятие, которое может быть для него приходить как в тех или иных логических положениях, так или тех или иных чувственных каких-то переживаниях, так и неком таком запредельном, сверхлогичном и сверхчувственном уровне, только лишь после этого он выходит на качественно новый уровень, который называется вот этим освобождением, просветлением, самадхи без объекта, и что является конечной целью. Но давайте вернемся чуть назад. Вот здесь только что у Вудропа мы прочитали, опять же, продолжение той темы, что одновременно как бы мы живем в мире внутри пространства и времени, и в то же самое время, знаете, так, тавтология получается, да? Абсолют находится вне пространства и времени, внутри пространства и времени. С третьей стороны, каждый из нас сделан по образу и подобию Абсолюта, и его высшее Я находится вне пространства и времени, но его проявления тела находятся внутри пространства и времени. Так вот, получается, что для и все это объединено законом свободы. Как бы, вот для вас лично, по сути дела, существует только ваш микрокосм. И только с позиции микрокосма вы можете, ну, как вам сказать, исследовать этот мир. Это исследование может растянуться на несколько жизней. В течение одной жизни, в течение промежуточного состояния между жизнью и смертью, в следующей жизни и так далее. Но всегда остается одно целое, это ваше высшее Я. Так вот, ваше высшее Я, с одной стороны, проявляется внутри пространства и времени, где все остальное, по сути дела, проявление Абсолюта. А ваше высшее Я вне пространства и времени. Точно так же, как вся окружающая вас Вселенная, это, по сути дела, проявление Абсолюта, но сам он в то же самое время вне пространства и времени. И вот это даже очень тяжело объяснить. Но все это сводится к тому, что все уравновешено. И вы помните, что мы такой вывод сделали на предыдущей лекции, чисто практичный, что каждый момент времени и каждая точка пространства потенциально вход в высшее состояние. То есть вам не обязательно там ехать куда-то в Гималайи или там ждать, когда там будет новое пришествие там какого-нибудь учителя жизни, чтобы достичь прямо здесь и сейчас все того, что, в общем-то, только лишь есть на свете. Вот. И тут же возникает вопрос, а как вообще говоря увязаны ваш микрокосм и макрокосм? Как увязано, во-первых, ваше отношение с Абсолютом? И как увязаны, допустим, ваши отношения с другими, ну скажем, людьми? Как увязан ваш микрокосм с макрокосмом? Или как увязан ваш микрокосм с микрокосмом другого человека? Где те правила, границы, переходы? И, ну как вам сказать? Ну что возможно, а что невозможно? Это вот очень принципиальный вопрос, друзья. Он самый принципиальный на свете. Если вы знаете эту теорию, вы знаете, как, ну, собственно говоря, почему, как действуют в этом мире учителя жизни, да, высшие йоги и йогини. Вот на прошлой лекции мы под конец начали очень интересную дискуссию, так ее не завершили, а здесь мы продолжим. Вот, буквально сегодня, опять же, разговор зашел. Вот у нас какое-то волшебное представление о учителях жизни. Мы говорим, ну вот они, Махатмы в Гималаях, там, или какие-нибудь просветленные учителя. Вот они есть, нам беспокоиться нечего, они за нас все сделают. И нам изменять мир к лучшему не надо, мир либо сам себя сделает к лучшему, ну, либо на худой конец пускай учителя делают, Махатмы с Гималая. И знаете, вот я всегда задаю такой очень жесткий вопрос, как контраргумент. А куда смотрели учителя жизни, когда людей в концлагерях сжигали? Видели все хроники, знаете, ужасные хроники Второй мировой войны, гора трупов, изнеможденные, значит, эти люди, еле стоят на ногах, дымится крематорий, значит, бульдозерами сгребают, значит, эти самые останки всех остальных. Вопрос прямой. А куда же махатмы-то смотрят? Куда же все эти, значит, эти, обладающие сверхспособностями ситхи, все эти ламы, все эти там посвященные гуру, все эти, значит, эти провидцы, пророки, ясновидящие, яснослышащие, куда они смотрели? Почему для самих же немцев оказалось полной неожиданностью, что вот такое происходит? Ну ладно, немцы там их задурила, геббельсовская пропаганда. А как же махатмы? Неужели их тоже задурили? Или они все знали, но ничего не делали? Или не знали? Вот, знаете, вот хорошо умничать, пока дело твоей шкурки не коснется лично твоей. Можно какую угодно философию продвигать, пока она, ну как бы, не угрожает твоему эго, пока она не приносит тебе боли. Но когда кто-то другой находится, и его философия причиняет тебе боль или неразрешимые вопросы, то вот тут вот камень преткновения. И ты начинаешь спрашивать, ну как же такое может быть? Ну ладно, бог с ним. Более в глобальном, бог с ним, с этими учителями, ламами, ясновидящими, яснослышащими, там этими, садху, которых там пол Индия, который якобы обладает всеми сверхспособностями. Хорошо, ладно. А куда же Абсолют смотрел, когда газовые камеры строили? Или это было с подачи Абсолюта? Или это он решил, что типа, ну, ребят, тут вас много тут развелось, это, дай-ка я того, душегубку придумаю. Что ж, выходит, мы живем в мире, который создал такой, в общем-то, достаточно злобненький Абсолют? Или нет? Или как? И вы знаете, на самом деле это, еще раз говорю, вопросы философские, пока тебя не, как сказать, за живое не возьмут. А когда тебя за живое берет, ты спрашиваешь, Господи, за что? Или куда ты смотришь на меня? Смотри, ты видишь, что здесь творится-то, да? Вот, и... На самом деле, чисто теоретический, такой аксиоматический ответ по-настоящему дан в йоге. И это на самом деле очень такое, на первый взгляд, простое, а с другой стороны очень непонятное объяснение о том, что мир в каждую секунду сбалансирован. И, ну, по сути дела, микрокосм, он независим от других микрокосмов. И по большому счету независим даже от макрокосма. точнее, он зависим от микро и от макрокосма, только лишь в объеме, в том, в котором он свой микрокосм все это пустил. И отсюда следствие, кого из концлагерей будут спасать макар? Или абсолютно? Ну, явно, если так, совершенно с такой точки зрения взглянуть абсолютной, то есть закон свободы. Никто вам ничего навязывать не будет в вашей вселенной, пока сами это не попросите. Вот, начинайте обращаться, по большому счету, вводите в свою личную вселенную фактор абсолюта или фактор других высокопродвинутых существ. Учителей, махатм, лам, садху, бродячих. Не будете приглашать их, никто к вам и не придет. И во многих религиях это потом обрело такой, знаете, способ, как такая, знаете, это чудотворная молитва. То есть надо помолиться тому-то, тому-то святому или там и так далее, и так далее. И вот якобы помогает. Но опять же, вот я читаю тут мемуары, сейчас про Вторую мировую войну много чего читаю. И вот, опять же, в том же концлагере, значит, та же ситуация. Ну хорошо, человек выжил после концлагеря, сказал, вот я молился, и поэтому меня высшие силы спасли. Значит, все-таки высшие силы спасли, а кто-то молился, его не спасли. А с другой стороны, если спасают одного, то чего бы не спасти всех остальных? И вот тут вот, друзья, совершенно такая вот очень странная картина вырисовывается, что с одной стороны полнейшая свобода, пока не позовешь, не придут. С другой стороны, закон кармы, если в прошлой жизни сам концлагеря строил, то в этой жизни можешь, в общем-то, и попасть. Но это на самом деле чудовищная философия, потому что, как следствие, что всех, кого сжигали, типа сами виноваты, что противоречит йоге. Что остается? Остается только лишь одно, что наш мир очень странно сопряжен. Очень странно сопряжен. И вот мы можем общаться, получать влияние или оказывать влияние таким образом, что с нашего позиции нашего микрокосма ситуация выглядит по одному. А с позиции макрокосма, допустим, абсолютно по-другому. С позиции микрокосма более высокопродвинутого живого существа, как у там махатмы, в общем-то, она выглядит по-третьему. А что их сопрягает? Свобода воли. Если призвал в свою жизнь абсолюта, то имеет смысл тогда, значит, ожидать помощь от абсолюта. Если не призвал, то попадаешь под те законы, которые придумал себе сам. А с чисто с точки зрения вот этой вот уравновешенности, это как раз и получается, что в одно и то же время абсолют как в законе ноль, то есть запредельный, так и проявленный. С другой стороны, наш микрокосм, он подобен макрокосму, наше высшее я подобно абсолюту, оно запредельно, но тут же и проявлено. И взаимодействовать оно может только лишь с другими макрокосмом. Вот по этим правилам, кого пригласил, того и вижу. И тут мы выходим косвенно на следующую очень важную вещь, что все остальное, а как же склеить эти прямо противоположные позиции? Как склеить свободу с возможностью общаться? Как склеить возможность, скажем, общаться вам с абсолютом, при этом так, чтобы и вы были свободны от абсолюта, ну и, грубо говоря, абсолют свободен от вас. Ну, я приведу простой пример. Если вы находитесь, представьте, один в комнате, то вы можете ходить в любой угол, по любой траектории. А если вас уже там двое в комнате, то чисто с логической точки зрения вы уже не можете занимать то место, где находится другой человек. И тем самым присутствие другого в комнате уже косвенно, ну так, изначально ограничивает вашу свободу. ограничивает и все. А представьте еще множество живых существ. И чем больше, тем получается, наша свобода все сокращается, сокращается и сокращается. Да? И как это увязать с изначальной нашей свободой? А вот именно вот из таких соображений, что этим склеивающим материалом, склеивающий разные микрокосмы, макрокосмы, является такой, как бы сказали в математике, оператор, или такая, не знаю, как ее даже назвать, вещь или отсутствие вещи, она называется майя. Майя. И, строго говоря, с этих позиций вся работа в йоге сводится к работе с майей. Все упражнения и так далее и тому подобное. Но чуть попозже, давай.
Следовательно, развитие универсума – результат пульсации бинду, который потенциально содержит в себе в виде плотной цельной ханикута, шахты, все, во что оно затем последовательно развертывается. И затем эта великая вселенная снова свертывается в то, из чего она возникла. И хотя здесь мы говорим о трех стадиях, невозможно со всей определенностью сказать, что вначале имеется срышти, и когда оно прекращается, возникает тхити, а затем все завершается растворением лайя. Эволюция срышти и инволюция лайя происходит также в период стабильности тхити, ведь всегда остается, например, рождение и смерть на молекулярном уровне. И каждый из этих периодов, задействуя соответственно тому, какой из аспектов задействуется, соответственно тому, какой из аспектов преобладает. В период лайи напряжение находится в потенции, то есть актуальное движение прекращается. В период лайи напряжение имеется просто в силу конфигурации относительных позиций данных элементов, определяющихся их кармой. Например, существует напряжение в тетиве лука, хотя сама тетива может и не находиться в движении. Когда характер бытия Ишвары рассматривается подобно миру явлений, то есть как некое явление, некий факт, пусть даже абсолютный, предельный, все равно мы можем постигать его лишь логически, слишком по-человечески, что неизбежно приводит к ложным выводам и противоречиям. Подобно этому и акт творения является неразрешимой загадкой. Почему период космического сушупти должен прерваться и каким образом воля Бога влияет на это? Мы в предельном смысле на эти вопросы невозможно ответить. Мы можем сказать, что Ишвара в период лайи воспринимает причинное тело. Абсолютное ухо, язык или глаз, которым обладает Бог, поглощаются целым сознанием блаженства, анатты. Как это частично происходит в случае с дживами и с сушупти, так как они есть дифференциации его беспредельной джняна-шакти. Дживы скрываются во время лайи. То есть кинетические напряжения шакти вишва-рупа становятся потенциальными шакти чидрупини, и все проявленное становится латентным. Мир тогда становится памятью, которая воспоминается при следующем творении. Так же, как в глубоком сне для индивидуума мир пропадает, но когда он просыпается, то видит и вспоминает события прошлого дня. И все же, когда мы спим, мир продолжает существовать для других. Но когда засыпает Ишвара, вещи не остаются теми же. Они возвращаются к своей причинной форме в виде семян. В период лайи Ишвара имеет всеобъемлющее переживание полноты этих семян. А так в Шрути по этому поводу говорится: «Я одно, и теперь я буду многим». На вопрос, является ли это созидательная активность мгновенной или же постепенной, скорее всего, можно ответить ни то, ни другое. Категория времени неприемлема к творению как к ценности. Творение, рассматривающееся как мгновенная вспышка или последовательное течение, это вьявахарика, а не парамархика. На этот счет имеется разногласие между философскими течениями.
Так, ну давайте я несколько слов скажу. Ну, на предмет лайи или растворения мы на одной из предыдущих лекций уже с вами достаточно много чего сказали, поэтому повторяться смысла нет. Это концепция того, что есть начало творения, что абсолют проявился и все сотворил. Согласно некоторым философским воззрениям, с какой-то периодичностью он растворяет все свои творения. И вот возникает вопрос, а остаются ли тогда индивидуальные я, или они тоже растворяются? Или они где-то там прячутся, или растворение идет, скажем, до любого уровня, не включающего причины, Ну, то есть разные точки зрения, я напомню вам, что в разных философиях этот вопрос, в общем-то, на самом деле открытый, но понимать его надо не так примитивно, но более такое, знаете, общее представление, это действительно, когда его начинают сравнивать со сном. Потому что вот во сне вы видите миры, вы их творите мгновенно, сразу же. Вот вы сегодня спали, надеюсь, сон какой-нибудь видели. Кто его сотворил, этот мир, в котором вы там действовали? И куда он делся после пробуждения? Вот, собственно говоря, весь мир обычный, реальный, вот, в котором мы сейчас, как мы говорим, реальным его называем, он, по сути дела, также сделан. Он сделан вот этой вот тройной функцией, то есть познающего и познаваемого, вот, процесс познания. Или ну, представьте себе, что кругом какая-то праматерия. И в зависимости от того, что высвечивают ваши органы чувств и как они это интерпретируют, эта праматерия принимает те или иные формы, объекты или явления. И в этом отношении мы как бы заложники своих предыдущих впечатлений, своих предыдущих предыдущего опыта и настоящего познания. То есть вот мы познаем мир, потому что перед этим мы познавали что-то такое примерненькое, и вот оно к нам пришло, и мы с позиции предыдущего опыта начинаем распознавать следующий, и вот в момент как бы нашего познания творится мир. То есть получается, знаете, очень странная картина, что для нашего микрокосма вне нашего познавания вроде как и мира нет. Действительно, когда вы спите со сном без сновидений, для вас мира нет. Его нет просто. Или вы спите в мире со сновидениями, для вас обычного мира нет. И вот такая же аналогия приводится для абсолюта, что в этом смысле как бы также проходит серии. Ну, проявленный абсолют проходит серии вот таких состояний. Бодрствование сна со сновидением, сна без сновидения. Но какая точка зрения, еще раз, ближе или дальше к истине, тяжело. Даже Вудров пишет, что разные философские системы по-разному пытаются это интерпретировать.
То, что в виде семян будет
совершаться на камеру. Вот это опять же, это такая достаточно спорная точка зрения. Ну, как сказать, в виде опыта. Да? То есть, но опять же, если мы говорим семена, то все-таки растворилось не все. То есть вопрос всегда, ну представьте, да, растворилось все, но у вас остались семена кое-какие. Значит, все-таки где-то что-то не растворилось. Да? И вот это очень трудный вопрос, он сразу же как бы ставит в трудное положение этих всех философов. Они, кстати, очень много времени, по моему ощущению, что одно время в Индии очень увлеклись этой темой подсчитывания количества лет той или иной юги или такой мировой эпохи. Что вот есть Кали-юга, и она длится столько-то, 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 есть там такая-то юга, есть такая-то, все это составляет один день Брахмы там и так далее, и так далее. То есть такие как немножко бухгалтера от духовности, они больше были заинтересованы посчитать, ну, когда все, что там начнется или не начнется, но вы помните, да, даже само понятие времени, как мы уже сейчас понимаем с позиции физики, оно вещь очень относительная, поэтому как соотнести время, тяжелый вопрос, и может быть он даже лишен смысла, и поэтому может быть некоторые даже размышления средневековых, в том числе индийских ученых, уводят нас совсем в сторону от первоначального знания Веды, но никак не расшифровывают его. Вот вы никогда не исключаете такую опасность. Вот вы приедете в Индию, вам скажут, вот уважаемый пандит. Пандит это, ну, по-русски, если сказать, ученый, мудрец. Вот он, значит, все знает. Он тебе сейчас все, значит, премудрости Веды расскажет. И он начинает тебе выдавать средневековую какую-нибудь философию, интерпретацию более древнего знания Вед. Но где гарантия, что в средние века не пошла какая-то боковая линия философского ответвления, которая, ну, по сути дела, ни о чем. Она уже утратила сверхлогику Веды, но добавила псевдологику средневекового мышления. Это вот сложная тема на самом деле, друзья. Очень сложная. Поэтому, по большому счету, у нас есть только один выход с вами. Это как стартером воспользоваться тем знанием, которое до нас, собственно, дожили, но очень критично к нему относиться. В каком смысле критично? Не в том смысле, что быть нигилистами, нет. А в том смысле, что ну, по-настоящему мы можем сказать, знание это или нет, только лишь по достижению конечной цели, да, если нас знание приводит к конечной цели. А если это знание, так сказать, промежуточное знание, то по промежуточным результатам. И, ну, в частности, да, вот, как бы некоторые там философские течения, вот в Индии, одно время очень распространился буддизм, очень, захватил всю Индию. А потом вдруг внезапно исчез. И вопрос, а что исчез-то? А при исследовании выясняется, что ситуация очень мрачная случилась. Акцент сместился на личное освобождение. Детей рожать перестали, замуж, жениться перестали выходить самые достойные. К власти, значит, свою дхарму исполнять, правителя там и так далее, тоже перестали. Ушли все в пещеры медитировать. И непонятно, то ли достигли высшей цели, то ли нет, но оголили страну. Страна не выдержала такого и стала деградировать. В результате, рано или поздно, ну как бы вот эта промежуточная цель, что учение должно, ну как бы, улучшать твою жизнь, оно вообще начало рушиться, потому что дети перестали рождаться, понимаете? Любое учение очень хорошо до тех пор, пока есть живые дети. Если какое-то учение стало приводить, что дети перестали рождаться в кастах высокодуховных, а касты низкодуховные, они слишком глупы, чтобы понимать это учение, начинают при этом размножаться в неограниченном масштабе и занимать позиции более духовных, то в стране наступает хаос. В результате чего это учение исчезает. И вот, опять же, я очень часто повторяю эту фразу, что вот, как утверждают сами индусы, такая вещь произошла в Индии. В Индии вы сейчас не найдете много, скажем, буддистов. Точнее, нет, сейчас-то уже можете найти. Вот недавно я статью читал, и, по-моему, даже рассказывал на одной лекции, Далай-лама сразу же обратил, по-моему, 100 тысяч неприкасаемых в буддизм. Ну, то есть собрали, не знаю как, и вот, не знаю, обращение, что типа они теперь уже не неприкасаемые, а они теперь буддисты. Но, во-первых, надо понимать, что Далай-лама это, собственно говоря, не тот буддизм, который был в Индии, который исчез. Это так называемый тантрический буддизм, или который у нас в советской, значит, на школе назывался ламаизм. Он уже очень мало имеет отношения к тому изначальному буддизму. Это, по сути дела, ну, практики тантры, по сути дела, практики йоги на фундаменте какие-то, ну, на самом лучшем, что действительно было вот с такой логической точки зрения в буддизме. Вот. И, но сама ветка не сохранилась. И то, а Далай-лама откуда взялся в Индии? Ну, не от хорошей жизни. Его китайцы прогнали из Тибета. А так бы его бы там и не было. Понимаете, да? И вот... Вот такие вот вопросы, они очень острые на самом деле. Очень-очень острые. Ну ладно, я отвлекся здорово, идем далее.
На этот счет имеется разногласие между философскими течениями Сришти Вада и Карма, Крама, Сришти Вада.
Да, я прошу прощения, да, значит, про буддизм еще раз. Это вовсе не значит, что если буддизм исчез в Индии, то Будда ошибался или был там какой-нибудь ну, недоделанный. Это просто может говорить о том, что после Будды все его ученики начали вносить свою интерпретацию в учение Будды и привели страну к гибели. И только лишь наличие Нагарджуны, который, как утверждает, сказал, что ребята, да вы неправильно вообще буддизм поняли. Все наоборот, замечательно. Он исправил положение, и вот благодаря этому и сохранился, в том числе и тантрический буддизм, вот Далай-лама и так далее. То есть вот та же самая ситуация и со средневековыми этими философами. Вы можете найти средневековый трактат, который пытается осознать запредельную мудрость Вед, но только лишь с позиции своего незнания. И после себя можно массу там всяких вещей найти, самых разных. Действительно, как подсчет. Это помните, это как вот в средневековой Европе, сколько там ангелов поместится на кончике пера. Да, или там на кончике булавочной иголки. Вот. Это хорошая гимнастика для ума, хорошие размышления. Но вот еще раз, когда приходят ко мне, вот пришел ко мне тут один человек, сказал, в нашей школе, не буду называть чего там, подсчитано сейчас, такой-то, такой-то год, такой-то, такой-то юди, а потому что это, то-то, то-то, вот он некритично где-то прочитал и начал это как попугай тиражировать, даже не понимая. Вот в отношении, опять же, кальпы, в отношении пролаи, в отношении длительности вот этих вот эпох, очень много открытых вопросов. И будьте осторожны с этим. Да, дальше.
По мнению первых, и по моему тоже, как только Ишвара помыслил, сразу же возникает целый мир, вместе со всеми грубыми и тонкими уровнями. Творение также происходит в каждый момент. Оно не где-то в прошлом. В соответствии со второй и более распространенной доктриной татвы возникают постепенно, друг за другом, в определенном порядке, крама. Это такой порядок и несопоставим со временем, о котором мы знаем, и который проявляется на низших стадиях существования. Такое время – это джнамакала, калавадинов, по мнению которых все есть кала. А высшее время или махакала – это ниргуна, нирвишеша, нирвикара или брахман. Что же касается космического цикла, то утверждается, что он доказывается благодаря логическому выводу из простых наблюдаемых фактов и всевозможных примеров периодичности, предоставляющих основания для обобщений, а также благодаря подтверждающим воспоминаниям Риши и других великих существ, говорящих о четырех югах, манватарах, кальпах и прочем. Очевидно, что без привлечения Шрути данное доказательство становится индуктивным и экспериментальным, но не дедуктивным. Творение двигается от общего к специфическому. И когда Ларья, как состояние потенциального напряжения, переходит к Сричте, которая есть система кинетического напряжения, можно сказать, что первое было наиболее общим родовым условием второго, а именно Саманья Сапандой, то есть общим нерасчлененным движением. Именно манифестация тенденции Лаи переходит к Сричте. С точки зрения сознания, это первый уровень видения Икшана. То есть это космическое мышление со стороны Ишвары. Для индивида это пограничное состояние между сушупти и свапной. Момент, когда сушупти прерывается, а свапна обращается к переходу в джаграх. Инерция первого уже прошла, а специфическое движение второго и третьего еще не проявились. Это разновидность цельного и нерасчлененного состояния, потенциально приближающего все частности. Переход шабда, акустического аспекта данной тенденции, потенциального напряжения, кинетическое напряжение, есть пранава или мантра-ом. В первую очередь данная тенденция реализуется хунта-сричты Ишвары. Ишвара осознает свое тело, анандамайи и причинное тело. Последнее здесь означает переживание «я есть все». Он воспринимает себя как все, то есть и как целостность, и как общность, и как частность. Как познающий все в целом, он есть сарваджна. А как познающий разнообразие сарвадит. Для него они, он сам, поскольку майя, с которым взаимодействует, не управляет им, и, следовательно, его знания не связывают его. Но хотя состояние Ишвары не управляется майей, все же оно с ней связано, и поэтому не является высшей мощью. Ишвара хочет быть многим, и кхута происходит из него. Как Ишвара, он не думает, что является их создателем. В соответствии с ведическими писаниями, создание кхута, кхута Сришти, означает развертывание аппачикрита кхута или танманта, а также б, их первичных соединений, которые могут быть либо тонкими, то есть антахкарана, индрия и прана, либо грубыми, Панчакрита, Кута. В общем, можно сказать, что это элементы творения, что предполагает наличие их естественных имен или бидж. Таким образом, из Ом возникают биджи элементов Кут, Хам, Ям, Рам, Вам, Лам, а также другие биджи, такие как Майя Биджа Хрим или пранавы, разделяющиеся шахты. Относительно ранее упомянутого общего движения, эти элементы специфические, особые, вишеша, но они же общие, самания, относительно последующих производств.
Ну, давайте, друзья, вот эту тему, видите, Вудров повторяет, я отсылаю всех к предыдущим лекциям, ну, давайте еще коротенько. Абсолют проявился, абсолют, единый проявленный абсолют, который включает в себя все, он и целое, он и частное. Воля изъявил, да буду я многими, и, по сути дела, создал многие отдельные высшие я. Каждый из вас, поздравляю здесь всех присутствующих, это, по сути дела, грань абсолюта. То есть можете со смелой совестью, с наглостью даже, так знаете, в лицо всем заявлять, я абсолют и ничто иное, и это будет правда. И это было вот при проявлении абсолюта в начале творения. Точно так же были созданы, ну, вот эти вот, как бы, изначальная мантра «Ом» породила изначальную прану, у которой есть сознание и энергия разделилась. Изначальная мантра «Ом» разбилась на биджа-мантры или на такие семенные мантры, порождающие основные таттвы или основные, как бы, таковости Вселенной, как бы такие кирпичики, из чего потом сложился весь этот мир. Я напоминаю, был создан принцип Земли, принцип пространства, воздуха, там, огня, воды, принцип разума, принцип пространства, значит, принцип воздуха, огня, воды, Земли, и соответствующие из этого вышли возможности появления органов чувств, которыми мы с вами обладаем, и эти органы чувств с этими татвами взаимодействуют. В результате чего наш микрокосм, встраиваясь в макрокосм, получает канал информации, то есть мы нашим, там, скажем, зрением можем зрить все, что есть в макрокосмосе, но при этом оставаясь, каждый, что называется, при своем, проходя через вот эту пелену, стенку майи. С точки зрения, опять же, мантра-йоги, напомню, что каждая таттва, она, или каждый принцип был создан так называемой биджа-мантрой, и, допустим, принцип биджа-мантра «Земли – это лам», «Воды – это вам», «Огня – это рам», значит, что там у нас, «Воздуха – это ям», «Пространство – хам». Опять же, здесь вот Вудров очень интересное замечание сделал, вот оно очень важное, о том, что мантра Хрим, это такая вот, знаете, очень важная мантра на Махамайи, разделяющая фактически сознание и энергии. По сути дела, знаете, это тот нож, который прану режет на сознание энергии, или наоборот, сшивает сознание энергии. То есть это та промежуточная мантра, ответственное за разделение и соединение сознания и энергии. По этой причине мантра Хрим на самом деле, вот в более уже поздние времена, скажем, времен опять же того же тантрического буддизма, поинтересуйтесь все этими там, шесть йог наропы там, или еще что-нибудь, там на каждом углу мантра Хрим. Они, правда, иногда по-своему интерпретируют. Ну, этих интерпретаций очень много. А здесь мы у Вудрова читаем более фундаментально. Итак, смотрите, вот у нас есть наше сознание и энергия. Если бы они вместе соединялись, была бы Ананда счастье. Это помните, как в анекдоте, там, кавказская пленница, что мой отец хотел купить дом, но не мог. Мой отец мог купить козу, но не хотел. И там тост был, да. Так выпьем же за то, чтобы наши... желания совпадали с нашими возможностями. Ведь по сути дела, как бы это иносказательно разделенность единой пран. Когда у нас наше желание с нашими возможностями совпадает, мы в каком состоянии? Счастье, да. Чё б не пожелал, хлоп. Вот, понимаете, да? Но что-то же разъединяет их. воспринимаю мир в одном ключе, а ощущаю и живу, в общем-то, в другом мире, чем хотел бы воспринимать. Хотя тут же изначально, если мы вот на несколько лекций назад вернемся, мы помним, что в момент восприятия мира вы мир делаете. Вот вы сейчас творите мир. Вот вы прямо сейчас, в момент восприятия мира, вы на него воздействуете. Но, во-первых, вы воздействуете таким образом, что у вас немножко какое-то перекошенное воздействие, а во-вторых, вот это накопившееся за предыдущие годы или там жизни, эти перекосы, они уже сейчас, они уже перекошены. И добавите чуть больше перекоса или чуть меньше, основной-то перекос остался с предыдущего познания мира. То есть, вот, обратите внимание, это очень тонкая философия. Познавая мир, мы его творим. Вдумайтесь. Это, знаете, это такая же мысль, сводящая с ума, как размышление о бесконечности космоса. Потому что у нас обычно такая, мир уже сделан, есть наша способность познания. Вот я сейчас буду познавать, что уже сделано. А с позиции философии, что, собственно говоря, пока не познаешь, ничего-то и нет. То есть выходит, что, знаете, мы на переднем крае творения Вселенной. Вот я в свое время физику изучал, и вот это вот, знаете, есть концепция большого взрыва, что якобы вся Вселенная родилась из одной точки. И все, значит, расширяется. Ну, понятно, самый первый идиотский вопрос. А где была эта точка? Вопрос на самом деле хороший по существу, но ответить на него трудно, потому что тогда не было пространства. И строго говоря, любая точка пространства может быть точкой, откуда пошел большой взрыв. Понимаете, да, вот это очень пересекается с философией, что каждая точка пространства и каждый там, момент времени – это вход в творение или выход из всего обуславливающего. Ну ладно, хорошо. Где эта точка была? Вроде как везде, вроде как нигде.
Сейчас физики говорят про какую-то антиматерию, которая...
Ну, это на самом деле входит в... То есть большой взрыв это как раз начальный толчок, после которого пошла там не антиматерия, антиматерию они уже давно научились и делать. А о темной материи, о темной энергии они сейчас начали говорить, но по сути дела это ничего не добавляет, это новая форма энергии и материи, которую мы еще пока не знали, но она тоже возникла, как считают, из большого взрыва. Хорошо, друзья, не было пространства времени, значит, после большого взрыва возникло пространство и времени. И знаете, возникает следующая такая вот картина. Но, значит, а наша Вселенная расширяется, значит, соответственно, расширяется и то место, где уже есть время. Вы знаете, как ударная волна или там как круги на воде расширяются, да? По сути дела, получается, что... вне пространстве и вне времени каким-то образом есть фронт пространства и времени. Вот здесь еще не было, а здесь уже есть. Ну, если так, на пальцах совсем. И крайне странная философия, друзья. Кстати, очень много интересных чисто физических выводов. То есть вот где-то есть, ну, понимаете, да, то есть считается, что Вселенная была в точке, потом она занимала там размер, там, чуть-чуть дальше. А что за этим было? Вот. И получается, что ударная волна расширения нашей Вселенной, да, она, по сути дела, вот где-то имеет аналогию вот с этим нашим фактором познания. То есть мы вторгаемся во что-то, недифференцируемое, неуловимо, непонятно, неизмеряемое. Но процессом распознания и мышления, или как мы сказали, имя наречения, это из мантра-йоги, мы творим этот передний край. Вот до тех пор, пока вы не познали, ничего не было. Вы начинаете познавать, вы творите. И вот крышу, я прошу прощения за сленг, я буду иногда время от времени, крышу сносит от этих ощущений. Что от моего каждосекундного познания зависит творение Вселенной. Но мое сегодняшнее секундное познание, безусловно, зависит от того познания, которое было секундой назад, или там вчера, или позавчера. То есть я не на пустом месте изменяю Вселенную. А на том куске, который за многие жизни уже напознавал, вот так можно сказать, да? Иногда напознавал такого, что лучше бы и не знал ничего, понимаете, да? Вот. А иногда очень даже нравится, что познал, напознавал точнее, да? И вот фактически с этой точки зрения духовный путь это как свою познавалку настроить таким образом, что она то, что напознавала ненужное, теперь стала познавать как надо. Знаете, так, знаете, как такой комбайн, знаете, вот я вот сейчас иду по Москве, асфальт везде кладут. А как кладут? Значит, прежде чем положить асфальт, новый надо старый убрать. И вот такая маленькая, знаете, такая машинка, как хлеборезкая, знаете, как она называется, не знаю, но она с такими зубами хрусь, значит, измельчает этот асфальт, освобождает место, чтобы потом залить новый. И вот, по сути дела, и наш духовный путь, это сперва перемолоть все неправильное, что мы напознавали здесь вокруг, а потом начинать познавать по-правильному. Или, точнее, чтобы это было одновременно лучше всего. Но вне нашего познания нет вообще ничего. Понимаете? Вот вне вашего микрокосма, для вас лично, макрокосма вроде как и нет. Но это не значит, что он исчезает для всех оставшихся, которые также оперируют в этом макрокосме. И получается, что одновременно сидят, и муж, я не знаю, что делают, абсолюты познают Вселенную. И куча маленьких отдельных «я», которые тоже познавая творят. И вопрос еще, а как, чем они это все делают? Вот чем там, как вот абсолют, вот, знаете, там, землю сотворил, там, закатил рукава и начал делать, да? За 7 дней, да. Вот. Некоторые призывают это буквально воспринимать. Вот. Как вообще, как творится? И вот получается, что, по сути дела, процессом познания, процессом имя-наречения, или процессом, а имя-наречения, это и есть вот эта шабда, первая мантра. Мы как раз и творим. И отсюда, я напоминаю вам, самая высшая форма в мантра-йоге, самая считается сильной по эффекту мантра, которая, как говорится, произносится про себя, и которая уходит вот в эти самые глубины, когда фактически вы не можете разделить процесс как бы генерации мантры или повторения ее, или ее осознания. Ну, чтобы повторить, надо ее осознать. Чтобы осознать, ну, понимаете, да? И вот вы, осознавая, повторяете ее на каком-то уровне, который уже даже выше, чем уровень мысли. И при этом творите Вселенную. Вот, очень странно, друзья, очень. Я вот на йоге визуализации, сейчас у нас одна из групп, мы готовим преподавателей йоги, и вот у нас сейчас мы последовательно изучаем все более сложные и сложные разделы йоги. Вот сейчас они дошли до йоги-визуализации. Я обычно в йоге-визуализации, она очень близка к тому, что я вам сейчас говорю. Там есть такое сравнение. Представьте, что, по сути дела, вокруг вас вода. А ваша способность познавать, интерпретировать и наделять именем, по сути дела, ваша визуализация, это холодильник. И вы, пользуясь этим холодильником, можете из этой воды наморозить, что хотите. Любой айсберг там, или не знаю, что хотите наморозить. И, по сути дела, все, что вы видите вокруг себя, вы наморозили сами. То есть если вас кто-то будет отморозком называть, да? Вот. Ну, действительно, есть разные эти отморозки, которые вокруг себя наморозили такое, что... Не того, что не наморозили, видеть не хочется, не того, кто морозит. Вот. Но по сути дела это передается. А какой мир? Мы не знаем какой. Он нам кажется твердым, вот он, да? А по сути дела это череда познавания, которая с позиции, ну, такой более универсальной философии в момент познания творится, а в момент более детальной проработки, как вот мы встречаем в некоторых там текстах тантры, это последовательная проработка, то есть специально сперва мы как бы творим разные биджи, а потом их как бы комбинируем разума, пространства там, и так далее, и так далее. И как бы вот этот процесс познания, он сразу на нескольких уровнях начинает у нас так раз, раз, раз соединяться как бы массово, массово. Но это очень сложная тема, друзья, хотя в йогах считается, что в дальнейшем, если вы овладеваете мантрой той или иной чакры, или того кирпичика, из которого строится вообще все, то вы в полном объеме можете, соответственно, эту составляющую контролировать и не подвергаться под ее действием. И в древних текстах иногда даже достаточно такие, вот знаете, как это, fairy tales, такие-такие сказочные истории приводят с позиции нашего современного человека. Считается, что если един познал пупочный центр, он полностью контролирует огонь. И огонь перестает ему причинять вред. Если контролирует, значит, центр воды, все, может не бояться опасности для своего микрокосма с позиции воды. То есть он контролирует познание с этого уровня, и этот уровень полностью под контролем. И даются специальные даже методики, как быстрее к этому приблизиться. И многие так называемые ситхи или сверхспособности, что если будешь повторять такую мантру, будешь делать такое-то упражнение, такое-то дыхание и так далее, и так далее, и так далее, то со временем приобретешь ситхи или контроль над тем или иным уровнем. А по сути дела, возьмешь под контроль свою познавательную способность и творение Вселенной с помощью этой способности. Дальше. Да, друзья, вопросы любое количество прямо сейчас на связи задаем. Тема очень сложная.
Два.
Хорошо.
Ну, первый по поводу процесса познания. То есть получается, ну, я не помню сейчас в каком курсе было у нас такое, что всегда побеждает более чистое намерение, то есть более близко к истине доброе намерение. Мне кажется, здесь процессом познания прямое сопряжение. То есть если я познаю мир, и чем больше я начинаю расширяться вот в этом своем познании, тем тоньше майя вокруг, правильно? Ведь я познаю, получается, я
ну, вот здесь немножко я бы акцент поправил, то есть вот добрые намерения. А кто будет определять, они добрые или недобрые? Здесь вот вопрос. Да, ну три принципа, как бы понимаете, вот даже принципы йоги. Первый, второй, третий принцип. По сути дела, что такое три принципа? Откуда они взялись вообще, три принципа? Кто их придумал? Откуда они взялись? Они взялись из понятия дхармы. А понятие дхармы возникло из понятия риты. А что такое рита? А рита это когда как бы у вас правильное, так сказать, действие, или, как если в терминах познания, правильное познание. То есть вы не замутнены какой-то глупостью, да, и не начинаете ошибочно что-то познавать, и как следствие получать ошибочный этот на выходе чего-то там. Поэтому здесь на самом деле не уровень, знаете, как вот доброго или недоброго, а уровень, кто на какой степени ближе изначальной истине, или кто изначальному смыслу закона рита, а кто дальше. И вот кто ближе, тот и побеждает. Но есть всякие такие, знаете, очень хитрые нюансы, опять-таки, которые нашли свое отражение во всем фольклоре. Я не буду вам индийскую мифологию, я маленький был, я помню, в кино ходил, еще маленький. Нам фильмы показывали про змея Горыныча, этого Кощея Бессмертного, там Бабу-Ягу. Ведь на самом деле публика обладала сверхспособностями однозначно. Баба-Яга левитировала, причем еще умудрялась, значит, с чем она там? Ступой, да? Кощей Бессмертный вообще достиг йог бессмертия, вы понимаете, да, уровень. Это ж адепт, это ж практик, это же ого-го. Вот, кто там еще? Ну там масса, да на самом деле более, да.
В йоге визуализации как-то делается такая поправка, что побеждает как-то та реальность визуализации, которая сильнее. То есть
да.
Когда больше подключена прана, эмоции, соответственно.
Ну, когда ближе к истине, вот если мы как только что
мы. Не обязательно она может быть прям ближе к истине.
Не, послушайте, вот я что про наши русские народные персонажи говорил? И вспомните, чем сказки были. Вот я помню, вообще маленький был, вообще это триллер. Вот. Идет кто там? Иванушка Дурачок. Ну не помню, ну основной наш персонаж. Идет, значит, Царевич. Ну там, где дурачок, где царевич там? По-моему, не особо, по-моему, там различаются. Вот. И вот что, идет. И у него намерение лучшее. Он добрый, он там ежику помог. Зайке там еще, в общем, кому-то. Вот. А тут на расстоянии Кощей бессмертный, знаете, как этот самый, как это вот, в «Звездных войнах», кто там был, император такой, помните, и все, его начало колбасить там по воздуху, носить, а в деревья бить, там под ним проваливалось, ну все, проваливалось, в общем, короче, конец света, да, и выясняется, что эти адепты тайных наук, типа Кощея бессмертного, они действительно обладали способностью на каком-то уровне. Вот на каком-то уровне они превосходили управление и, соответственно, познание и приближались ближе к истине по управлению, скажем, там, принципам Земли. Я помню, Иван Царевич шел, а там что-то Баба-Яга раз, и под ним бух, земля провалилась, он там еле жив остался. То есть она его контролировала, но во всем остальном она не дотягивала. И вот возникают эти вот сказки про злых этих самых. Да.
Перекошенные.
Злые. Они перекошенные. В чем-то, знаете, это вот... Но знаете, как вот сейчас вот в современном мире есть человек, который высшее образование. Там он во всем там разбирается в компьютерах или в чем-то интеллектуальном, гений. А по жизни, ну просто не буду ругаться, то он. Ну то есть с таким в разведку не пойдешь и таких не берут. Космонавты это однозначно. Вот. И вот получается, что, знаете, злой гений, профессор Мориарти, помните, Шерлок Холмс, там, он продумал всю сеть в Лондоне преступную, да, вот в этом он был гений, он превосходил, а в чем-то другом он очень на низком уровне. И вот, к сожалению или к радости, есть такая вот вещь, что в чем-то одном человек может прорваться, а что-то другое не дотягивает. И вот я последнее время все стал призывать всех к концепции духовной революции, потому что вот на мой взгляд, вот такая сейчас ситуация возникла в современном мире. Вот кто такой современный человек? Это по сути дела дикое, эгоистичное животное, которое ведет себя совершенно ужасающим образом. Оно убивает своих же детей в виде абортов. Оно предает своих самок самцов в виде разводов. То есть, знаете, в природе там известно, что там посадили, знаю, там волк умер, волчица от тоски умерла, понимаете? Животные на более большом уровне, а у нас всех вот так, да? Мы, современный человек, животное он может предавать, изменять, убивать и так далее, да? Вот ничем он не отличается, собственно говоря, от животных. Но в то же самое время у всех мобильные телефоны. У всех машины там 100 лошадиных сил в моторе и одна баранья голова на плечах. Помните? Вот. И так далее, и так далее. Получается перекос. Вот наша современная техническая цивилизация с позиции духовных сфер выглядит, ну, наверное, как Змей Горыныч или Кощей Бессмертный или еще кто-нибудь. Это злобная, бездушная машина, которая в чем-то одном вырвалась очень высоко, а по всему остальному не дотягивает. И что обычно делают со злобными машинами? Вы помните, да, чем у Кощея Бессмертного-то закончилось? Плохо закончилось все, да? Хлоп или нашли, называется его, да? И вот представьте себе, с высших духовных сфер видно, что планета Земля населена, значит, непонятно какими существами, совершенные тела, доставшиеся от предков. Достаточно хорошо отточенные мозги, чтобы научиться делать автоматы, пулеметы, пушки, бомбы, абортальные средства контрацепции или какие-нибудь там зомбирующие психологические практики, призывающие разводиться. Да? Вот сейчас, знаете, там, одна здесь, ой, слушайте, у меня батарейка закончилась. Все. Дайте батарейку.
Почему не подвязать
мобилизацию духовных людей? Сейчас, давайте меня... Да нет, сейчас я на все отвечу, друзья. Я просто хочу Вудров разбавить. Мне Вудров на самом деле тяжеловат. Точнее, он не мне тяжеловат, он вам тяжеловат.
Вы что-то вопросы?
Сейчас ответим на все. У меня просто правило такое, четкое. Я без записи не работаю. Если бы я все записывал, что до этого сказал, я бы сейчас бы молчал. Это пригодил бы. включал бы магнитофон, да? Так, время осознать. Так, ну чего, никак, да? Нету, да? Может, где-нибудь? Ага, и вот эти сразу туда пристройте. Так, о чем это я? Да, так вот, наша цивилизация перекошена. Она видится с высших духовных сфер страшно перекошенной. И на самом деле, знаете, вот представьте, если бы у вас был такой сосед там, по лестничной клетке, не совсем вменяемый, вы бы стали в нем с ним жить рядом? Нет. Вы бы стали как-то его ограничивать во всем. И вот сейчас, как мне видится, что самая большая нужда человечества, это вовсе не в новых достижениях, каких-то, знаете, абстрактных, да, а в первую очередь подтянуть те вещи, которые обставишь, элементарное бескультурие убрать, элементарное, как бы, антигуманистические эти положения убрать. То есть, как бы, надо сеять разумное, доброе, вечное. Снимать не какие там блокбастеры ужасные, да, для детишек, да, лучше про ежика. Ужас, на самом деле, друзья, ужас. Да, и вопрос какой-то был.
Есть духовные люди, несмотря ни на что, почему их визуализация мира не подтверждает, почему тем не менее коррупция, почему служит?
Ну, опять же, друзья, вот смотрите, это продолжение той же темы, почему махатмы, знаете, это не при... да, не разрушили Освенцим.
Ладно, они себя же гималаи, а мы, ну, здесь же тоже есть духовные люди, которые что-то делают, смотрят добро, да?
Ага.
Мало, меньше человека.
Ага.
Вопрос,
да.
Что когда определенный процент людей поднимется на каком-то уровне, тогда
появляется
критический процент. То есть мало, через какой-то перейдет, тогда и произойдет как раз духовная революция.
Да, друзья, но здесь два фактора. Первый фундаментальный аксиоматический. Вмешиваться в чужую жизнь вы можете не раньше, чем вас позовут. Это, знаете, были такие славные там эти писатели-фантасты, как их зовут, Стругацкий, вот один из них, кстати, умный, да, последний, не так давно. И вот у него очень часто тема, вот вы нашли другую цивилизацию, имеете ли вы право вмешиваться или нет? Ну или даже более такая ситуация наша, Африка, черная, страшная, голодная Африка. Ведь жили себе сами по себе. Был какой-то баланс, рождение, смерть и выживание. Пришел белый человек, дал лекарства, дал дешевые продукты. Сами они бы еще, ой, как долго бы не придумали ни эти лекарства, ни эти продукты. Почему? Ну, для этого надо структуру организации, общества, промышленности и так далее. А они не создавали это. По какой причине, не знаю. Вот Германию разрушили, она там, знаете, через 40 лет восстановилась, еще и разрушителя кормит, понимаете, да? Вот, выплачивает репарации нам. Ну, стыдно на самом деле, вот я тут с одним ветераном поговорил, кстати, жертва какого-то концлагеря, немцы ему платят. Немцы платят до сих пор. А их же, вы понимаете, после 45-го, что там от них осталось? А в Африке такого не наблюдается. Я еще раз, я против разделения людей по уровню там, национальной принадлежности, но это степень самоосознанности. Просто они на таком уровне развития. Нравится, никому не нравится, но люди разные. И вот, пришел белый человек, начал вмешиваться. Ну и что он получил? Он сократил страдания? Нет. Он их умножил. Если раньше население Африки, оно маленькое было, и там, скажем, какой-то процент умирал, действительно от голода там и болезней, но это были люди, жившие своей жизнью, то теперь западный человек принес все наши блага цивилизации, облегчил им жизнь, рождаемость резко увеличилась и резко, соответственно, всех же не прокормить, и смертность увеличивается. Ты даешь им больше, а оно не идет впрок. То есть здесь получается, что каждый должен дорасти до какого-то своего уровня, но как бы когда те или иные медикаменты там, и тогда еда идут впрок. Потому что если мы даем еду, но не даем презервативы, это увеличение рождаемости. Ну, я так образно очень говорю. Поэтому это одна ситуация. С другой стороны, если же люди понимают, что они стремятся к этому, и они просят о помощи, вот сознательно пришли и попросили, это другой разговор. Мы приходим и помогаем. Нет, я дальше. Но смотрите, пока вас не пригласят в свой мир, вы не в состоянии повлиять на этот мир. Грубо говоря, пока человечество не осознает необходимость наличия высших духовных учителей, учителя сюда не придут. Им здесь делать нечего. Их сюда никто не звал. А если они сами придут без спроса и начнут вот так огульно помогать, то будет как в Африке. Помогая в одном, порождаем проблемы в другом косвенно. Поэтому это такое, знаете, серьезное правило. Невмешательство. Пока тебя не позвали, не навязывайся. Ведь сам Абсолют нам не навязывается. Он же не каждое утро к нам не приходит, не говорит, я Абсолют, я тебя создал. Вот.
Нет, я не имею в виду другое. На уровне бытовом, как побеждает визуализация Ивана Царевича, все заканчивается.
Да, но вдруг... Нет, ну вот знаете, это я всегда повторяю, по-моему, Ганша Христиана Андерсена, по-моему, это выражение мне очень нравится, что во всех сказках, значит, кажется, что там зло побеждает. Но на самом деле побеждает добро. Почему? Потому что зло длится короткое время, а за добром вечность. Понимаете, да? То есть за любой идиотской визуализацией, которая нам кажется непобедима, короткий промежуток времени, пока жив тот визуализатор. Но даже Кощея Бессмертного убили, понимаете, да? Вот, не говоря уже о... Это знаете, из истории известен такой персонаж был времен Орды. Это Тахтамыш. Известная историческая личность. В одном из переводов, значит, это означает бессмертный. Он действительно очень долго жил, что все его и друзья, и враги называли бессмертными. Я думаю, что отчасти сказки про Кощея Бессмертного отсюда и родились. Ну, тоже чем закончилось? Бедолагу таких свергли, загнали. По-моему, в Крым его загнали, и там его, значит, и все. Ну, не бывает бессмертных. Поэтому рано или поздно любая визуализация заканчивается. Вопрос в том, что, ну, как бы, кто имеет право влиять, а кто не имеет. Пока не позовете, к вам никто не придет. То есть сперва надо позвать. И вот смотрите, мы сперва должны осознать на планете Земля, в какой мы состоянии, в какое мы попали, да? Потом осознать, что все-таки есть учителя и учительницы йоги. Как минимум мы должны это признать. И как минимум мы должны их пригласить. Ну а если пользоваться, знаете, религиозными терминами, то чтобы Господь Бог пришел и решил твои проблемы, ты сперва должен как минимум волеизъявить, что Он есть. Во-вторых, долго-долго Его звать молитвами, там уж я не знаю, там чем, да? И то не факт, когда придет. А если придет, то Он увидит, что ты уже за это время такого здесь на это самое, накуролесил, что пока разгребешь. А если придет, надо распознать. Вы помните, что спасителям сделали, да? Уже не мне вам историю религии рассказывать. На Западе так и особо церемонились-то на самом деле с этими. Сперва долго звали, да, а потом что-то передумали, я не знаю, что там случилось. В общем, темная история на самом деле.
Можно еще
поднять
вопрос?
Да.
Здесь сейчас говорится о том, что хотя Абсолют не подвержен Майе, но он с ней взаимодействует. Исследователями его состояние не может быть выше цели.
Это имеется в виду проявленный Абсолют. То есть смотрите, какая здесь логика. Я уже сегодня вас поздравил с тем, что вы, собственно, в грани Абсолюта, да? Что звучит гордо, а иногда нагло и с вызовом, да? Вот. Но я могу вам еще шепнуть на ушко, как у вас все потом будет. Я из верных источников знаю, верьте мне, да? Авторитетное свидетельство, что называется. Как утверждается, ваше осознание, что вы Абсолют, будет расширяться. И затем будет захватывать осознание, будет такое состояние, что вы будете одновременно сидеть и на все смотреть глазами всех присутствующих вот в этом зале. Ну, представьте, вот вы сейчас сидите и видите меня вот с этого там, с какого-то ракурса. А вот представьте, у вас следующая сверхспособность, что вы меня сразу увидите глазами всех, услышите ушами всех и так далее. То есть вот расширение, то есть ваше тело как если бы начало расширяться. И по мере вашего духовного развития степень этого расширения будет все больше, больше и больше. Поэтому для духовных людей нет чужой боли, друзья. Если вы встречаете человека, который говорит, вот он учитель мира, значит, он всех чувствует, да, а при этом не чувствует боли даже своего соседа, то, собственно, что-то он немножко из какого-то другого мира, да, может быть, он и учитель мира, только не из нашего мира. Кого-то другого он там чувствует. Вот. Но, а если по-серьезному, то ваша степень расширения, как бы ваше тело начинает быть больше, чем, скажем, ваше физическое тело. Больше, больше, больше. И рано или поздно ваше тело становится как у Ишвара или у Абсолюта. Вся проявленная Вселенная. Вы начнете, знаете, такое космическое ощущение себя, что оно выше, чем понятие физического тела, а вы и планеты, и космос, и галактика, и звезды, и совершенно, как утверждается в древних текстах, ну, совершенно феерическое ощущение. Но этого мало. У вас возникает также способность и управлять своим телом. Вот многие сверхспособности в той же йоге, там известно, что йог может на расстоянии управлять другим человеком. Ну, сказано, ситхи такие себе. Каким образом? По большому счету, только лишь одним. Он стал сразу всеми. И подобно, как мы пальцами управляем, он управляет всеми остальными. То есть они стали частью его тела. Вот. И вот представьте, не последняя стадия. Вы стали вообще всем абсолютом. Вы сказали, опаньки, да вот он я и все. И все. Но это не последняя стадия, не конечная цель. Это состояние проявленного абсолюта. Ну или как утверждается, закон один. Вот одно без другого. Только я и все. А дальше начинается высший пилотаж. Вы начинаете самоосознавать себя на уровне непроявленного абсолюта. То есть того, который был до возникновения всей нашей Вселенной, это считается конечная цель освобождения. После этого больше ничего вас не ограничивает, и вы выходите на сверхсостояние. Потому что все-таки, когда вы говорите, вот я проявленный абсолют, это все-таки ступень. Есть еще более изначально высшая ступень непроявленного абсолюта. Вот. Вот это имелось в виду. Еще раз, если что-то непонятно, давайте еще раз.
Нет, хорошо, это то же самое, я, кстати, этот вопрос остался.
Ну, давайте так, да, давайте так, своими словами, чтобы вас не запугать. Вот если вы будете заниматься как надо йогой, то степень вашего радости, счастья, блаженства, наслаждения будет увеличиваться. Затем оно будет расширяться, и оно будет уже не помещаться внутри вашего тела. И туда, куда бы вы ни пришли, вокруг вас радость, счастье, веселье, праздник. Понимаете, да? А дальше еще больше, еще и еще. И вы становитесь фактором таким, знаете, региональным сперва, потом планетарным, потом захватываете уже и Солнечной системы весело, что вы где-то поблизости. А потом дальше, 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 а потом вы, с одной стороны, как бы самоосознаете себя в состоянии абсолюта, где вы сразу везде. А с позиции абсолюта все вообще идеально на самом деле. Он сделал такую сбалансированную систему, что все замечательно, если посмотреть с позиции абсолюта. А вот если посмотреть с искошенной позиции микрокосмоса, на которую абсолют не претендует, так как он чтит свободу других, как, помните, Остап Ибрагимович Бендер чтил уголовный кодекс, вот, когда он выбивал миллионы из Корейки гражданина. Вот, так вот, точно так же и здесь. Рано или поздно вы достигаете сверхнаслаждения в состоянии не больше, не меньше абсолюта. Вы ощущаете радость, счастье, блаженство, запредельный экстаз, ощущая себя всей проявленной Вселенной. Но этого мало. Говорят, что после этого есть еще более крутое состояние. Ну, правда, оно невыразимо, ни слов, ни мыслей для его объяснения нет. Это высшее состояние Абсолюта, к которому вы не можете применить название проявленное. То есть даже слова, что вам хорошо, это ни о чем. Вам настолько супер хорошо, да, что ни слов, ни мыслей, ни способностей сказать. И поэтому еще раз, те люди, которые, как бы, знаете, достигали этого состояния, а потом в своей милости почему-то опять возвращались в тело, вот иногда такие метаморфозы известны, чтобы для блага всех живых существ поведать, что же там дальше будет. Вот, они ничего вменяемого сказать не могли, в том плане, что никакие слова не выражают. Они излучали вокруг себя, что они радость, счастье, они излучали, знаете, что-то невыразимо прекрасное, что все те, кто был рядом с ними, вдохновлялись, даже не понимая. И, по сути дела, как правило, все какие-то философские течения, доктрины и так далее, они на этом работают. То есть сперва появляется как бы лидер, который там побывал, но сказать не может. Но все вокруг, как знаете, как собаки чувствуют, что-то за ним есть. Вот тянет, ведь вот что-то есть там, вот что-то есть, да? А потом только уже приходят те знания, которые формально может такой человек, учитель жизни, давать. Но опять же, все эти знания, это всего лишь подготовка к более высшему этому, состоянию. На прошлой лекции мы касались этой темы. Ну, немножко разъяснил или
да,
еще
да,
больше?
Нет, это не вопрос. Как раз связки с йога-переносом сознания. То есть получается управление другими, имеется в виду то, что это как бы толчок психологичный. То есть на этом уровне.
В смысле, для чего управлять другими с позиции?
Для чего? Просто когда человек в состоянии делать такие вещи,
да,
вообще, то есть для того человека, кем он пытается управлять, это просто как приходит как толчок извне.
Ну, вы знаете, здесь на самом деле, вот мы так, мы люди на Западе, для нас, знаете, управление другими, мы не дифференцируем. А там же уровень разный. Вот у этих ситх или сверхспособностей разные уровни. Ну, грубо говоря, многие из вас видели по телевизору или вживую гипнотизер. Что делает гипнотизер? Он делает очень интересную вещь. Он берет одну картинку, заменяет другой. И, по сути дела, управляет загипнотизированным человеком. Но это как бы один уровень, ну, таких как бы относительных сих. То есть он управляет другим человеком, говорит, а теперь ты видишь, что все, пятое, десятое. Вот. Но это достаточно низкий уровень. А есть более высокий уровень, который вот как бы известен, скажем, в древних йогах, во всяком случае он написан, когда, грубо говоря, вы можете выйти из своего тела и войти в тело другого.
А там куда
девается? Приспокойненько, рядышком, где-то там поблизости. Да нет, вы знаете, это как фантастику. Эти все древние описания, ситх, когда давно я время от времени интересовался этим, сейчас у меня времени на это нет. Вот. Друзья, наша фантастика научная отдыхает. Вот реально отдыхает. Вот мы там, да, новая там установка по переносу чего-то там, чего. Вообще, все, что, все эти сюжеты, несколько тысячелетий отыграны назад. Мне иногда даже, знаете, кажется, что, вот, ну, в частности, советская фантастика, это был такой способ найти лазейку для того, чтобы в наш этот за железный занавес, за вот этот вот идеологический прессинг, правильно доносить правильные концепции. Почему? Потому что если ты так начнешь говорить, что это вот такое древнее знание, тебя тут же скажут, какое древнее знание? У нас марксизм-ленинизм. А ты антисоветчик, да, за эту статью, 58-я, как было, да, антисоветчик. Вот. А так, с тебя взятки гладки. У тебя с одной стороны, знаете, амплуа дурачка, ну, мало ли что я написал, сказку я написал. А с другой стороны, ты начинаешь ее читать, и ты понимаешь, у тебя начинает структурироваться разум, ты начинаешь как-то на более привычный вещи смотреть. Вот поэтому вся фантастика, которая была, есть и будет, делится на две большие части. Первое, это, как бы, знаете, инструмент для пророка дать нам информацию, но в таких не вызывающих претензий терминах. А вторая, это откровенный бред. Просто вот туда из Сирии Остапа Ибрагимовича несло. Помните, да, когда вот он, как новые васюки, или что там он хотел, да? И вот один фантаст, ты его читаешь, и ты чувствуешь, как ты растешь. Ну, к чести тех же Стругацких умерших, надо сказать, что они были очень людей на духовный уровень поднимали, новый. А вот это вот сейчас Шушера, которая расплодилась. Я все захожу в эти книжные магазины, кричащие яркие обложки, там в руках бластеры, значит, там еще что-то такое. Открываешь читать, думаешь, господи, какие помои у него в голове, да? Не цепляет, да? Вот из этой же серии, знаете, да, а сюжеты-то все старые еще, ведические на самом деле, только на новый лад переложены. Так, ладненько, у кого еще чего, может, на связи что? Нету, все молчат. Может быть, в зале? Да и времени уже мало. Все, а не, не все, не, у меня рекламная пауза, да. Напоминаю вам, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу, проводим мы занятия по йоге, по всем классическим йогам и редким. Стоимость от 300 рублей. Семинары, лекции мы проводим, вот как сегодняшняя лекция. Завтра будет семинар важный такой, шестичасовой, по Сватхистхана чакре. Мы отдельно разбираем более такие узкие вопросы, связанные с устройством человеческого тела. Стоимость его 2000 рублей завтра будет. Я его буду проводить вместе с, значит, Михаилом Колесником. Дальше. У нас есть индивидуальные занятия по разным видам йоги 2000 рублей. У нас есть бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com. Самостоятельно, где можно изучать теорию и практику йоги. Вот я сегодня на йогу визуализации ссылался. Там она представлена. То есть там ее можно изучить. Наконец, если кто-нибудь из вас в будущем, дай Бог или не дай Бог, решил стать преподавателем йоги, то сейчас идет набор в группу по подготовке преподавателей йоги. Занятия начнутся с октября, группа называется «Вега». Значит, вся информация на сайте openyoga.ru. Учиться интересно, весело, трудно, но посильно. Вот. Значит, что еще я забыл сказать? Да, ну и вся наша эту самую. Вот у нас есть брошюрки кое-какие, давайте, если у кого нет, посмотрите. И еще, друзья, сенсация, вышел очередной том наших текстов по йоге. Вышла аксиоматика йоги, друзья, в печатном варианте. Стоит 350 рублей, вот здесь есть. Значит, да, давайте, не упустите шанс, потому что всех предыдущих книжек даже у меня нет, все разлетается. Надо сейчас еще, кстати, издание одно делать. Значит, там вся базовая теория по устройству мира. Очень рекомендую иметь, очень. Так как, собственно, это там иллюстрации такие на развороте есть, схемы там и так далее, чтобы быстренько-быстренько привязаться. Так, все, на сегодня все. Ура! Да, если сейчас тут автограф, мы скажем, да, так, все, выключаемся.